Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» на Светлом радио, в эфирной студии Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И мы продолжаем говорить о воспитании, о кнутах и пряниках, о положительном отрицательном подкреплении и о том, как не превратить общение друг с другом в манипуляцию. Об этом я сейчас хочу поговорить подробнее с нашим дорогим гостем, клириком храма 40 севастийских мучеников, протоиереем Максимом Первозванским. Добрый вечер еще раз, отец Максим.
Добрый вечер.
Вот вы сейчас говорили о том, чтобы вот общение мужа и жены в плане реакции на что-то хорошее хорошим и реакции на что-то плохое плохим, оно должно быть гораздо более тонким, чем общение в том же коллективе, где реакция на плохое осознанная, четкая и вот такая конкретная. Она продолжительная по времени, по форме, по сумме. В отношениях мужа и жены все должно быть тоньше. У меня вот первый вопрос. Насколько это должна быть осознанная, продуманная и понимаемая тобой реакция? То есть, вот, допустим, я позволил себе какую-то неприятную шутку в адрес жены. Не со зла. Но это оказалось для нее неприятно. И вот она думает про себя. Так, эта шутка тянет на 20 минут мрачного молчания. А потом я скажу ему, чтобы он не шутил так больше, потому что мне неприятно. И затем какое-то время я буду, ну, 2-3 раза напомню ему о том, вот как мне было неприятно вот его шутка. Или же это должна быть какая-то неосознанная и естественная реакция.
Если жена будет вести себя примерно так, как вы мне только что рассказали, то могу вам точно сказать, что со временем ее значимость в глазах мужа будет падать. То есть это серьезная ошибка на длинной дистанции, которая будет разрушать нормальные отношения. Вот. Любое желание воспитать другого, еще раз говорю, оно, выходящее, собственно, за собственные границы, будет являться манипуляцией, и, безусловно, первый раз муж испугается, он будет 100 раз просить прощения, он будет чувствовать себя виноватым, вот. То есть это будет иметь место манипуляция чувством вины, вот, которая, будучи повторена второй, третий раз в каких-то ситуациях, будет, безусловно, самым любящим и самым, вот, у которого глаза стали в данный момент от восторга мужем осознанно, и если у него есть такая штука, а у мужа, скорее всего, она есть как самоуважение, вот, оно будет осмысленно и отвергнуто. Вот. При этом, еще раз говорю, отношение к жене как к тому, кто вот тебя любит, кому ты доверяешь, кому ты открыт, оно будет постепенно портиться, и муж будет закрываться и, соответственно, защищаться каким-то образом от этой манипуляции.
Если я правильно понимаю, поправьте меня, может быть, я ошибаюсь, но манипуляция в моем представлении – это такая бомба замедленного действия, потому что в мире есть закон бумеранга. Если ты что-то запускаешь в отношении другого человека, оно потом прилетит и даст тебе по затылку так, что мало не покажется. Если вот жена устанавливает подобные правила игры, или муж устанавливает такие правила игры, он сам не понимает, как он втягивает мужа или жену, ну, соответственно, второго человека, в такие же отношения и разрешает подобное по отношению к себе. Ему это прилетит потом. Ему мало не покажется.
Ну, прилетит просто в каком смысле? Прилететь может по-разному. Понимаете, есть достаточно, есть пары, я знаю очень много пар, в которых один из супругов вполне успешно манипулирует другим. И это, так сказать, проистекает десятилетиями.
Вот, позвольте, я вас сейчас перебью. Мне очень важно сейчас понять. Мы просто вот прозвучало это слово, оно для меня много значит. Манипуляция. Что такое манипуляция? Вот чтобы у нас было четкое понимание, о чем мы сейчас говорим.
Ну, когда один человек находит некий рычаг, чаще всего, я сейчас, чтобы это было понятно прямо на примере, манипулирует чувством вины. Значит, мы всегда виноваты друг перед другом. Это безусловно. Потому что мы не идеальны, наша любовь друг к другу в самой хорошей паре не идеально. Вот. И, например, для того, чтобы добиться правильного к себе отношения, я, ну, например, упреками вызываю в другом человеке чувство вины. например, говорит, а вот в квартире грязно, а ужин не готов, а как ты выглядишь вообще, почему ты не причесана?
Или не упреками, а трагическим выражением на лице.
Или там еще чем-то, да. Ну, то есть, как бы ты... И другой человек, собственно, манипулируемый, если он позволяет собой манипулировать, а люди, любящие друг друга в браке, особенно молодые, часто настолько открыты для, друг для друга, что они позволяют этим манипулировать. Они говорят, ну, я же действительно виноват. Ну, ужин действительно не такой вкусный, как он мог бы быть в ресторане, например. Я всего лишь там сварила картошку и потушила мясо. Вот. А в ресторане ты мог бы покушать вкуснее. Да, наверное, я виновата. То есть человек вменяет себе сам ту вину, которую ему вменяет другой. И тогда вот, исходя из этого чувства вины, он оказывается как бы снизу в отношениях. И ему дальше от него уже можно... Ну, раз уж ты не могла приготовить сегодня ужин, как в ресторане, тогда давай спляши мне тут, значит, или еще что-нибудь. Тогда мы сегодня будем смотреть футбол, а не твою «Игру престолов». Или там еще что-нибудь, я не знаю. То есть как бы человек продавливает то, что ему нужно, то, что ему выгодно, опираясь на то чувство вины, которое он вызвал в другом человеке. И это на короткой дистанции это как бы работает. Вроде, о, здорово, я добился того результата, которого я хотел. Но, как вот Алла только что сказала, это прилетит. Прилетит либо тем, что ты из человека, которого самое-то удивительное и противное в том, что когда ты манипулируешь кем-то, ты манипулируешь и своей любовью. Твоя любовь уменьшается, уменьшается твое уважение к другому человеку. И на длинной дистанции, еще раз говорю, ты перестаешь, как бы разрушаются отношения. Как бы в норме человек, вот кем манипулировали, в какой-то момент стряхнет головой и говорит, да с какой стати я должен чувствовать себя виноватым, что еда-то была не как в ресторане. Ты вообще весь день дома сидела, я с работы пришла, я должна была тебе приготовить, как в ресторане. То есть начинается такой обмен упреками. То есть вот жизнь превращается, как сказано в одном современном сериале, в жизнь одной из тех парочек, которые вечно бронятся друг с другом и осыпают друг друга упреками. И ничего хорошего этого, как бы в этом нет. Поэтому есть и другие, я сейчас не буду об этом подробно рассказывать, варианты развития событий, но попытка влиять на поведение другого человека через манипуляцию, вызывание в нем, ну, например, чувство вины, есть и другие способы манипуляции, более тонкие. Просто, ну, в нашем народе это наиболее распространенный способ обвинить другого в чем-то и, вызвав чувство вины, за, так сказать, последующим вызвать уступки или правильное поведение, или еще что-нибудь. Это обязательно прилетает.
А вот сейчас у меня будет очень тяжелый вопрос, на который я долго решался. Но мне, как неофиту, наверное, простительно, заранее прошу прощения. Я сейчас обращаюсь к вам в первую очередь как к священнику. Но чувство вины, разве это плохо?
Плохо.
Мы, христиане, живем в чувстве вины.
Мы... С какой стати? Зачем? Вот, да.
Вот у меня сейчас какое-то было противоречие. Мы изначально несовершенны, и мы постоянно... Вот я прихожу на исповедь. Вот если бы я не ходил на исповедь, я бы считал себя хорошим человеком. Я действительно котов не мучаю, женщин тапками не бью. Ну, хороший человек, правда. То, что я делаю перед исповедью, я... начинаю понимать, перед кем и как сильно я виноват. Я пытаюсь найти в себе это чувство вины, достать его, внимательно рассмотреть, потому что мне важно, чтобы я стал лучше, да? Я это вот чувство вины достаю, очищаю, рассматриваю с разных сторон и несу на исповедь.
Вы это делаете сами. Это очень важный момент. Значит, если вдруг вами начнет манипулировать священник... А это достаточно нередко встречающаяся ситуация, когда через ваше чувство вины священник встает либо в положении гуру, которому говорит, только я знаю, как тебя спасти, либо еще, так сказать, заставляет вас каким-то образом изменить свою жизнь не в вашу пользу, к тому, что не принесет вам пользы. Вот. Это будет манипуляция. Если вы сами осознаете свое несовершенство, видите, что можно и нужно исправить, и пытаетесь это сделать, то ваше чувство вины действительно способно привести вас к покаянию, то есть к изменению вас в лучшую сторону в ваших интересах.
Здесь еще один важный момент, о котором Саша сейчас сказал, во всяком случае, то, что я услышала в этом вопросе. Есть конструктивная вот такая работа по обнаруживанию в себе того, где что у тебя там в несовершенстве, где какой механизм поломался.
В том числе вот. Искреннего раскаяния в тех вещах, которые ты действительно совершаешь.
А другая грань – это самоедство. Когда у человека вот это чувство вины, оно постоянное, непрекращающееся.
И парализующее в итоге, еще.
Закрывающее ему радость жизни и становящееся больше, чем вот все остальное. Я не знаю, Господь, Бог создал человека не для того, чтобы, может быть, я ошибаюсь, но не для того, чтобы мы страдали и бились головой об стенку, а для радости. А вот это чувство вины, когда оно гипертрофировано, оно может всю эту радость просто сожрать.
Ну, радоваться точно так же, как и грустить, точно так же, как и раскаиваться, нужно уметь правильно, потому что радость может быть совсем неправильная. Ешь, пей, веселись, ибо завтра мы умрем.
Не, ну это
как некая крайность.
Не про это, конечно.
Вот, знаете, я люблю в этом отношении один рассказ из древнего Потерика, как два монаха пошли в город и оба соблудили. А потом, значит, ужаснулись, вернулись назад, старцы заперли их там на 40 дней в келье для покаяния. Один из них все 40 дней молился, так что, когда он оттуда вышел через 40 дней, его не узнали, поскольку там слезы проели ему щеки до костей, колени были содраны до крови там, и так далее. Он вообще весь себя чуть не уморил до смерти в своем раскаянии. А второй, немножко поплакав, потом начал петь стихиры Пасхи и радоваться о том, что Господь его простил, принял и спас. Вот, и, собственно, возник вопрос, а чей образ покаяния правильный или хотя бы чей выше? И вот, насколько я помню из этого Потерика, старцы признали эти два пути равными. То есть, если ты... Собственно, что такое покаяние? Это уже общее место, это изменение. Я был вор, я больше не ворую. Я был блудник, я больше не блужу. Я максимально попытался загладить последствия своего, там, допустим, проступка. Если я украл, я вернул в четверо, как сказано, Закхеем, мытарем и так далее. То есть, я... изменился, и я изменил. А вот буду ли я потом дальше плакать о том, что я это сделал, или радоваться о том, что Господь меня простил, помог мне измениться и стать другим человеком, тут возможны варианты. Вот. И действительно, допустим, можно выбрать себе путь постоянного сокрушения о своих грехах, а можно выбрать путь радости о спасающем, прощающем и примиряющем меня с собой Иисусе. Варианты возможны. Вот. Другой вопрос, что в любом случае это должно быть конструктивно. Мы должны продолжать жить, и желательно с каждым мгновением или, по крайней мере, там, с каждым годом вот, становиться там, лучше, чище, ближе к Господу, и так далее. Вот если мы на этом пути стоим, тогда да. Если же, понимаете как, ведь любое чувство, наша душа вообще, она так тонко устроена, что как лекарство превращается в яд, а яд превращается в лекарство, точно так же и в душе. Вот мы можем произнести одни и те же правильные слова, но дальше, что немцу смерть, то русскому здорово. Все зависит от дозы, места, правила и так далее. Знаете, как говорят, что ложь – это правда, что зло – это добро, сделанное не в том месте и не в то время.
Вот.
Отсылаю вас к замечательному мультфильму «Смешариков», моих любимых, «Добро, зло и девочки», где там бараш приходит к Копатычу и говорит: «Копатыч, помочь другу – это доброе дело?» Он говорит: «Конечно, доброе». Дальше он достает громадный молоток и начинает забивать гвоздь в теплицу Копатыча, значит, разрушая все, что только можно. Поэтому вот то же самое и с покаянием, то же самое и с радостью. Если не вовремя, не правильно, не к месту, то это будет разрушение, а не созидание. И наоборот.
Мы с Аллой часто, ну, не часто, мы всегда стараемся обходить стороной обобщение и какие-то общие правила, но вот здесь, похоже, мы нашли еще одно общее правило, и поправьте меня, если я понял вас неправильно. Нельзя вызвать в человеке чувство вины, но самому найти в себе чувство вины можно и нужно. Нельзя заставить человека покаяться, но самому покаяться нужно и можно. И нельзя изменить человека, но измениться самому можно и нужно.
Если ты не родитель в позиции по отношению к своему ребенку.
Вот этому у нас будет посвящена отдельная беседа.
То есть педагогическое воздействие, когда я пытаюсь указать моему воспитуемому на его неправильное поведение, вызвать в нем соответствующее чувство вины или наоборот, это возможно. Но и то здесь надо быть очень осторожным.
Кстати, возвращаясь к вопросу о манипуляции, если уж это действительно настолько для семейных отношений распространенная проблема, помню, как я задавала вопрос одному знакомому, очень хорошему психологу, а как распознать, что тобой пытаются манипулировать? Мы же не всегда чувствуем это в данный конкретный момент, просто потом ощущаем, что что-то вот, что-то нехорошее такое вот связано с этим человеком по внутренним ощущениям. И этот психолог, а это был Саша Ткаченко, кстати, хорошо знакомый слушателям «Радио Вера», автор журнала «Фома», он сказал, понимаешь, какая штука? Если тобой пытаются манипулировать, то, как правило, ты начинаешь чувствовать себя виноватый на ровном месте. То есть мозги тебе говорят, что ты ничего плохого, в общем-то, не сделала. Нет ничего такого, что тянуло бы здесь на проблему вселенского масштаба. А пытаются тебя загнать в состояние, когда ты вынуждена извиняться или чувствовать себя как-то неловко, нехорошо, как будто бы вот что-то такое произошло. Если это в себе чувствуешь, значит, это признак манипуляции. Вот, отец Максим, может быть, есть еще какие-то признаки? И мне бы хотелось, чтобы вы дали совет, а если, к примеру, в супружеских отношениях люди чувствуют такое действие по отношению к себе, как можно было бы это действие нейтрализовать?
Достаточно просто.
Как?
Дело в том, что здесь вообще, когда мы опираемся на чувства, вот, допустим, я чувствую, что мной там еще что, это достаточно зыбкая почва. Мы можем чувствовать, наши чувства могут нас подвести. Я могу сказать глобально, что надо делать. Знаете, я сейчас только таким языком тоже психологии скажу. Нужно родительскую фигуру вернуть самому себе. То есть дети, для него родитель где? Он вне. Что значит родитель? Он оценивает меня. Вот я что-то сделал, например, мы сейчас с вами поговорили, и кто оценит? У нас сегодня была хорошая передача или плохая? Ну, все оценят. Кто-то скажет хорошая, кто-то плохая. А для меня кто является критерием этой самой оценки? То есть кто является родителем, который скажет, молодец, Максимчик, значит, сегодня была хорошая передача. Или ой-ой-ой, ты вот тут, значит, сказал неправильно, и вообще вот так больше не поступай. Кто это? Где эта фигура условного родителя, который оценивает меня? К сожалению, у большинства людей эта фигура вовне него. Например, муж эту фигуру, хорошую или плохой, передает жене. А жена, например, передает мужу. Тем самым они оба становятся открытыми для манипуляции друг по отношению к другу. Это не значит, что они обязательно будут манипулировать, но они открыты для манипуляции. Я вам говорю, ты сегодня приготовила невкусный ужин. Говорю я своей жене. И если я для нее родительская, это самая оценивающая фигура, она расстроится, она там еще что-нибудь, и она не сможет объективно оценить, ужин-то был вкусный или невкусный. И вот то самое, что вроде ужин-то был нормальный, вы говорите, вроде я умом понимаю, что все было нормально, но кто-то извне мне сказал, что все плохо, и я рассыпалась, поддалась и прочее. Нужно возвращать вот эту самую родительскую оценивающую фигуру себе. Ну и Господу Богу можно там. Или еще кому-то, если мы считаем, в какой-то ситуации мы готовы, вот мы приходим на исповедь к священнику, например, или там еще куда-нибудь, к начальнику по работе, он оценивает мои профессиональные качества или еще что-нибудь. Но я это делаю сознательно. Я понимаю, что этот человек сейчас меня оценивает, и он имеет на это право, и я ему в том числе это право делегировал. А вот так по жизни с самыми близкими людьми. Если я оцениваю себя сам, если мой родитель, этот самый условный, находится внутри меня, то тогда мной никто не сможет манипулировать, мне даже чувства не нужно будет. Мне кто-то говорит, у тебя сегодня была плохая передача на радио «Вера». А я-то говорю, а с какой статьи вообще? Ну, я, конечно, прислушаюсь, мне интересно, если мне интересно твое мнение, но это всего лишь будет твое мнение, а еще я послушаю других людей, а решение я буду сам принимать. Была она хорошая или плохая. Значит, ну, если только не начальство придет и скажет, так, передача была плохая, больше на радио «Вера» ни ногой, я тебе запрещаю, скажет там мне митрополит, например, или еще что-нибудь. Это вполне понятная административная родительская фигура, которая может мне что-то там разрешить или запретить, благословить или, наоборот, не благословить. А вот так по жизни, конечно, нет. А если я буду как трость, ветром колеблемая, значит, мне соседка Марья Ивановна сегодня сказала, отец Максим, зря вы там вот это самое, слова такие употребили, я внутренне с ней не согласен, например, я считаю, что это было осмысленно и нормально, но я завишу от ее мнения, и я так сразу весь рассыпался и уже не знаю, что говорить в следующий раз. Я скажу, Марья Ивановна, может, вы мне подскажете, как мне вообще правильно-то себя на этой передаче-то вести? И, то есть я сразу раз так в детскую фигуру себя перевожу по отношению к любой Марье Ивановне. Поэтому это важно, еще раз говорю, не по отношению к мужу, жене, начальнику. Нужно вернуть себя себе, начать себя уважать, начать понимать, что только я могу оценивать, еще раз говорю, ну и люди, которым я делегировал это право, сознательно оценивать то или иное мое действие, поведение или состояние. И тогда у меня будет эта вот устойчивость внутренняя. И, понимаете, вот это самая страшная вещь, мне кажется, когда вот сейчас много книжек написано, передач, манипуляторы, абьюзеры, там еще что-то. Это, понимаете, по отношению к вам человек может быть манипулятором или абьюзером, только если вы позволяете собой манипулировать, если вы не в себе. Если вы гуляете где-то там вот по дикому полю, ничего удивительного, что мимо проходящие бандиты решат вас ограбить. Вот, решат присвоить. Если вы себе не принадлежите, если вы за своим кошельком не следите, кто виноват, что у вас как бы кошелек за вами на веревочке тащился где-нибудь, что там кто-то его подобрал и себе забрал. Ой, абьюзеры, ой, там еще что-нибудь. Позволять не надо этого.
Семейный час на радио «Вера».
Мы продолжаем разговор с нашим дорогим гостем, клириком храма 40 севастийских мучеников, протоиереем Максимом Первозванским. И вот эту часть нашей беседы я бы хотел посвятить... Мы уже поговорили о воспитании самого себя настолько полно, насколько нам позволило время. Поговорили о том, можем ли мы воспитывать своего супруга или супругу. И вот сейчас я хочу поговорить о воспитании детей. Опять же, с позиции положительного и отрицательного подкрепления. И прежде чем мы вот коснемся этой темы, я хочу спросить у вас вот что. В чем разница же между манипуляцией и воспитанием есть, особенно в отношении детей, особенно в отношении, вот я сейчас, наверное, позволю себе неправомерное сравнение, в отношении лабрадора того же самого, моих родителей. Он же настоящий человек, он прекрасный. У него ум в глазах и абсолютно понятные поступки, и огромная душа и сердце.
Хромосома там поврежденная есть, поэтому он такой.
Да, вот он человек. Где заканчивается воспитание и начинается манипуляция? В чем разница между воспитанием и манипуляцией? Ведь, по сути, мы преследуем одну и ту же цель.
Ну, вообще-то говоря, по-хорошему, воспитание – это почти всегда манипуляция. Другой вопрос, что здесь немножко не в этой плоскости лежит ответ. Мы всегда, воспитывая наших детей, ну, я надеюсь, что если мы нормальные, более-менее нравственно здоровые люди, считаем, что мы это делаем в их интересах. И вот здесь не всегда понятно, где заканчиваются мои интересы, где начинаются их интересы, правильно ли мы понимаем их интересы. Вот у меня всегда в подобном контексте всплывает фильм «Покровские ворота» с его замечательными героями, где Маргарита Павловна воспитывала своего бывшего мужа. Она говорит, я вот только тогда перестану тебя воспитывать, когда увижу, что ты попал в руки нормальной, достойной женщины. То есть вроде бы она декларирует, что она действует в его интересах, на самом деле, конечно, она не действует в его интересах. Она такой классический манипулятор. Но это взрослые люди. Среди родителей обычных по отношению к маленьким детям очень много, к сожалению, подобных людей, которые знают, что нужно их детям, и в соответствии с этим манипулируют, воспитывают их так, как они считают нужным. Поэтому мне кажется, что первое... более или менее здоровая нотка, которая может быть сюда внесена, это некоторые хотя бы сомнения в том, что ты знаешь, что нужно твоим детям. То есть вот это, мне кажется, очень важным для родителей все-таки держать в себе эту позицию сомнений, и колебаний, вопроса непрерывного к Богу, к жизни, а правильно ли я воспитываю своего ребенка, это ли ему нужно. То есть вот если ты не убежден 100% в собственной правоте, уже есть некоторая надежда на то, что ты будешь учитывать интерес, хотя бы учитывать интересы ребенка, воспитывать его в его интересах и искать не своего, а искать воли Божьей и искать, собственно, того, что думает Бог, и что нужно, и что важно для самого ребенка. А так, конечно, мы используем все тот же кнут, все тот же пряник. Я не имею в виду, опять-таки, кнут, уж радиалы, я сейчас оговорюсь.
Да,
речь
спасибо.
Не идет о физических наказаниях, а идет об просто отрицательном подкреплении. Знаете, в наше время у нас появился мощнейший кнут, которого не было еще поколение назад. Можно отобрать у ребенка компьютер или телефон. Вот. И это, знаете, насколько это действует?
Да.
Да. Буквально вчера я узнал, что Всемирная организация здравоохранения, у нас есть новая болезнь, вот, официально признанная, это зависимость от смартфона, вот, внесенные в соответствующие реестры. Большинство детей современных, безусловно, болеют этой болезнью, и поэтому в руках у родителей есть прекрасный кнут, которым они могут манипулировать, я специально употребляю эти слова, своими детьми, заставляя их делать уроки, мыть посуду, убираться в своей комнате, приучать их...
Безмерная жестокость.
Ужасно, а разве это не... Как сказать? А разве не лучше, если ребенок это делает...
И что мы принадлежим к непоротому поколению.
Нет, вы знаете, нет, я вас слушаю, просто у меня, опять же, я вспоминаю, какие отношения даже вот в глубоком моем детстве были у меня с родителями, с бабушкой и с дедушкой. Если я что-то делала, мне, потому что я хотела их порадовать.
А, вы знаете, вот я счастливый человек в том смысле, что у меня куча собственных детей, и я работал в разных школах, и светских, и православных, и я точно совершенно знаю, что есть дети, которым практически действительно не требуется отрицательное подкрепление, а им достаточно, что они имеют возможность порадовать, свои, как вы правильно говорите, своих собственных родителей или воспитателей, хотя, к сожалению, и в этом случае часто в основании такого детского поведения лежит какая-то глубокая травма или еще что-нибудь, с какой стати они, собственно, должны хотеть порадовать своих родителей или воспитателей. Там внутри очень часто, не обязательно всегда, поэтому я не о вас говорю, может быть, что-то такое закопано, достаточно страшно. Страшное, гораздо более страшное, чем примитивное воспитание на уровне этого самого лабрадора. Знаете, как тут одно исследование тут было проведено. Для чего дети ходят в школу современные? Для того, чтобы порадовать взрослых. Они там не учатся уже ни общению, у них там не происходит социализация, они там практически уже не приобретают знаний, они ходят туда, чтобы порадовать взрослых.
Это про другое.
И хорошо ли это или плохо, это еще, говорю, тема особого и отдельного разбирательства. Вот это вот желание порадовать взрослых, сделать
купить
приятное
любовь.
Маме, купить любовь. Еще тут очень много чего может быть внутри закопано. Оно не обязательно закопано, но может быть.
Может быть, я понимаю,
вот, и поэтому и дети очень разные. Вот я вам точно совершенно могу сказать. Даже вот на примере одних детей моей семьи, казалось бы, одни родители, одни абсолютно разное необходимо воспитание по отношению к ним. Абсолютно разная мотивация. Абсолютно вот одни и те же внешне похожие там девочки или там мальчики. И вот абсолютно по-разному все устроено. То есть даже вот генетика близкая, но что немцу смерть, то русскому здорово. Вот. Поэтому нету здесь единого универсального какого-то приема, что вот именно
только
это сработает
Господь
с
Бог
этим ребенком.
Да? Помощь. Вот, пожалуй, единственное правило, которое здесь может быть.
Ну и соблюдение простых рамочных вещей. Положительное поведение должно подкрепляться положительно. Александр с этого начал, это было прекрасно. Отрицательное поведение должно подкрепляться отрицательным. Все. А дальше там творческие какие-то вещи, как создать мотивацию, как вдохновить там на созидание, как там воспитать отвращение к греху. Это громада, педагогика, это вообще смесь науки и искусства, которая, соответственно, это сложнейшая вещь.
Прекрасно.
Сложнейшие. Педагоги – счастливейшие люди, если они там не заторканы ненужной отчетностью, потому что они имеют возможность вот работать на этом удивительном стыке творчества и науки.
Господь Бог великий педагог, нам
да,
есть.
Да, но вот простые
на кого равняться.
Вещи, доступные всем. Угу. Вот всем совершенно бесталанным людям в педагогике. Положительное подкрепление правильного поведения, отрицательное подкрепление неправильного.
И завершить нашу беседу я хочу моим любимым высказыванием. «Бесполезно воспитывать детей», сказал мне не автор, которого я не помню. «Все равно дети все будут повторять за вами. Воспитывайте лучше себя».
Аминь.
Спасибо вам большое. Сегодня мы говорили о кнутах, пряниках, воспитании и манипуляции, о послушных детях и непослушных женах, с нашим дорогим гостем, клириком храма 40 севастийских мучеников, протоиереем Максимом Первозванским. Спасибо вам огромное. Час пролетел просто незаметно и с огромной радостью.
Спасибо.
В студии была Алла Митрофанова.
Александра Ананьев.
До новых встреч.
Семейный час на радио «Вера».